Здравствуйте, дорогие друзья! Проект «Здесь живут люди» «Живого гвоздя» и медиапроекта «Эхо» вновь в эфире. Мы выходим с новогодних каникул, наконец-то. В студии «Эхо» в Берлине урбанист Аркадий Гершман. Привет, Аркадий!
Всем привет!
Я Руслан Валиев и наш сегодняшний гость, которого я сразу с удовольствием представлю. С нами здесь сегодня научный сотрудник Центра независимых социологических исследований «Берлин» Олег Поченков. Здравствуйте, Олег!
Привет!
Друзья, у нас прямой эфир, поэтому присоединяйтесь к нашему разговору с помощью чата YouTube-трансляции, присылайте свои вопросы, комментарии, замечания по ходу нашего разговора. А тема у нас сегодня масштабная, как, наверное, и следует ожидать в начале Нового года. Урбанистика и государство. Кто должен менять города России?
Действительно, мы попробовали как-то объять необъятное, потому что, ну как, обычно люди перед Новым годом пытаются подвести итоги, а мы решили, что вот 25-й год настал, четверть века, было бы, наверное, неплохо поговорить о том, что произошло с нашими городами и с урбанистикой в целом за эти 25 лет, посмотреть, куда мы повернули не туда, что, возможно, сумели сделать классного, о чем вообще раньше не задумывались даже, возможно, такое тоже было. Где, чего уж там, спойлер, конечно, это было. Вот, и в целом, ну как, через ошибки прошлого, наверное, наметить какой-то путь, возможное светлое будущее. Кто знает, может, кто-то нас с помощью вопроса как раз в чате на это подтолкнет. Но в целом, действительно, мы все вместе втроем сегодня будем обсуждать урбанистику в России за последние 25 лет. И, наверное, первый вопрос Олегу. Как так вышло, что вот, когда говоришь урбанизм, там, Россия 25 лет, все сразу вспоминают Москву, как она похорошела, как вот вообще, вот какие глобальные изменения там произошли, но при том, если мы будем смотреть вот на эту моду, которая прошла уже за МКАД в регионы, то там будто бы происходили, по крайней мере, раньше даже более интересные вещи, чем в Москве. Ну, то есть, например, в Москве все всегда директивно, что там надо сделать 25, 50, 40, 100 улиц за один год, замостить их там, например, в гранит, убрать лишние провода, троллейбусы и все прочее, то есть навести такую красоту, и жители потом воют, потому что они вообще не просили, им вроде как так все нравилось. А когда мы смотрим на такие же процессы, только с меньшим бюджетом, более растянутыми сроками, ну, на примере Нижнего Новгорода, Красноярска и других средневеликих городов России, мы видим, что там, например, подключают людей, то есть происходит соучаствующее проектирование, и будто бы, ну как, просто более вдумчиво все это дело получается. Вот на твой взгляд, как вот такая разница произошла, потому что вообще в России же все очень централизовано, везде одни и те же ГОСТы, но когда мы смотрим на процесс, мы понимаем, что все очень по-разному в действительности.
Да, ну произошло, мне кажется, что прежде всего из-за бюджетов, которые позволяют Москве это делать. И мы, ну, я в основном, да, я жил и работал в основном в Петербурге, и мы долгое время смотрели на Москву с завистью, потому что там что-то происходило. Мы все время говорили, ну вот Петербургское болото, оно и есть болото, ничего не происходит. Вот 4
Но ведь
часа
у нас здесь
отъехал,
не Москва. Обычно это отвечали петербуржцы на мои вопросы, почему у вас ничего не происходит.
Да, но в других местах происходили другие вещи. В этом смысле Петербург был в плохом положении, я считаю. Слишком близко к Москве, чтобы быть достаточно свободным. И в то же время не имевший тех бюджетов, которые были в Москве. А города, помимо Петербурга, имели возможность за счет, наверное, удаленности, там, может быть, меньшей степени контроля. Там происходили какие-то низовые действительно вещи, ну, там просто-напросто не было таких огромных денег, да, через которые можно, или благодаря которым можно было в таких масштабах, да, менять город, а желание было. Поэтому там происходили какие-то точные инициативы, и в конечном счете скоро стало понятно, что, в общем, когда люди в Москве взвыли, например, да, когда они все жили в одной стройке большой, да, когда нужно было сделать там 100 улиц, непонятно, кому это было нужно и зачем. Вот, но вдруг стало понятно, что отсутствие денег – это как будто еще и плюс, не только минус. Когда нет денег, появляются креативные, творческие, новые, любопытные вещи, потому что с деньгами все понятно, как будет происходить.
То есть деньгами любой дурак сможет сделать, а тут требуется что-то покреативнее.
Ну да, и предсказуемо, да, то есть деньгами, деньги все равно диктуют свою логику. Когда есть деньги, все будет делаться так, чтобы денег прокачать побольше. И это не особо будет интересно, скорее всего.
Вообще, что забавно, я просто вспоминаю, ну как, я вот словно там изучаю города последние там лет 12, и когда в Москве появилась вот команда, которая делала ту же самую мою улицу, парки, многое смотрели у Петербурга, который в те годы как раз там начал выделенные полосы делать, какие-то там платформы, мастить улицы в граните. И притом этот гранит почему-то не разваливался после первой же зимы. То есть подсматривали у Петербурга, но потом Петербург как-то посмотрел, что, видимо, в Москве делают то же самое, и сказал, не-не-не-не, мы не будем вот поощрять эту практику. Опять же, видимо, потому что Петербург – это вам не Москва.
Ну, там локальный патриотизм, конечно, всегда был, но копировать хотели. И очень много, и очень долго хотели копировать Москву. Вот, ну, наверное, в 10-е годы.
А вот опять же, если уходить в такую ретро-перспективу, то урбанистика в России вроде как это абсолютно такое низовое движение. То есть сами люди начали говорить, что мы хотим менять наши города. Нас не устраивает, что там, не знаю, пробки, грязь, мусор, некрасиво, некомфортно. И это было довольно массовое низовое движение, по крайней мере, вот в Москве. Но сейчас от этого низового движения будто бы ничего не осталось. И тут мы приходим к вопросу, вообще, кто должен менять наши города? То есть, условно, надо ждать хорошего мэра, губернатора, или все-таки сами жители должны объединяться? Ну, тогда вопрос, почему там в Петербурге, например, не происходит такого объединения? То есть, как все-таки вот должен быть выстроен идеальный процесс, и кто должен, условно, быть толкателем этого процесса?
Ну, если говорить исторически, то мне действительно кажется, у нас было пару любопытных дискуссий на эту тему, что мы попали в ловушку, которую сами себе построили. Вот это стремление, это желание того, что можно назвать институционализацией урбанистики, да, то есть сделать его серьезным делом. Потому что когда она появилась, это действительно выглядело как какие-то игры, и к урбанистам относились очень свысока и скептически. Традиционные профессионалы городских изменений, я имею в виду архитекторов, планировщиков, чиновников, управленцев, да, урбанистика – это была какая-то игрушка для детей. И эти условные дети, там действительно было довольно много молодежи, они очень хотели, чтобы их воспринимали всерьез и вложили в это массу усилий. Тут, конечно, была, я думаю, экономическая составляющая. Хотелось делать не просто, да, как бы то, что тебе интересно, но профессионально, то есть получать за это деньги. Поэтому было важно, чтобы это, да, как бы получило какой-то статус. Но и просто с точки зрения самоудовлетворения, ощущения собственного профессионализма. А да, как бы вот размылись границы того, что значит быть профессионалом по изменению города. Вдруг говорить на эту тему стали не только те, кто обладал монополией на это знание, да, архитекторы, планировщики и чиновники. И вдруг об этом стали говорить люди с совершенно другим бэкграундом профессиональным. Социологи, там, какие-то географы, антропологи. А все вдруг журналисты, да, стали очень много каких-то суждений выносить по поводу того, как нужно города менять.
Еще и оценивать проекты, наверное, да?
Да, оценивать проекты им дали очень поздно, вообще почти никогда не давали, поэтому оценка в основном выглядела как огульная критика. И вплоть до смешного, это одно из направлений нашей урбанистики, как я выяснил на одном из мероприятий, общаясь с молодежью. А дети, вот, ну это прям действительно дети, в смысле, там, не знаю, 15, 16, 17, 18 лет. И они говорят, я урбанист. Я говорю, ну расскажи мне, что это значит, что ты урбанист? Он говорит, ну как, я пишу в интернете и ругаю чиновников. Это стало называться у нас урбанистом. Вот. Ну, по крайней мере, в масштабе страны.
Я, кстати, предлагаю обратить внимание на чат сразу буквально, чтобы вот все-таки пояснить. Может быть, не всем понятно. Мы же задались вопросом в заголовке, кто должен менять города России. И Надя Шаронова спрашивает, а надо ли менять? И приводит пример, что она любила старый центр Нижнего Новгорода, где стояли деревянные дома, и вот там все переделали. Может быть, это мнение популярно, и как-то надо к нему прислушаться? Что мы имеем в виду?
Я, наверное, даже продолжу вопрос, потому что очень часто я встречаю даже комментарии, когда там обсуждают какие-то советские микрорайоны. Ну, то есть с историческим центром все понятно. Отстаньте от памятников, приводите их в порядок, не сносите, видимо, не стройте там человеники какие-нибудь. Но когда говоришь про какие-нибудь микрорайоны, что там нужно разнообразить функции или там что-то точно достроить можно, чтобы, опять же, сделать его более спальным, и, точнее, менее спальным и более полноценным районом, то тебе отвечают, что как-то так. Он же был спланирован умными людьми. А ты сейчас предлагаешь всеми этими расчетами просто тут подтереться и испортить всю гениальную какую-то там идею. То есть, Олег, теперь тебе придется разбираться не только с историческими центрами, которые, возможно, стоит оставить в порядке, как есть, но и вот с советскими микрорайонами. То есть, может, действительно, то, что вот там вот дети ругают чиновников или там в 2010-х годах афиша писала про урбанистику. Это запрос очень небольшого числа людей, а всем остальным на самом деле не надо, и наоборот, надо оставить просто города в покое?
Это, ну, как всегда, да, здесь не или-или. Или не из двух приходится выбирать, по большому счету, потому что в этом смысле, мне кажется, показательна дискуссия вот как раз про микрорайонную застройку и микрорайонное планирование, которая тоже была уже лет 10 назад, когда очень активно стали обсуждать квартальную застройку, да, подход, в принципе, да, другой. И были идеи объединить эти подходы, да, то есть была жесткая критика с обоих сторон, но кто-то говорил, почему нужно противопоставлять. Эти вещи можно объединить. Потому что у каждого из подходов есть свои плюсы, есть свои минусы. Можно попробовать эти плюсы каким-то образом объединить, и как будто это качество среды в конечном счете повысит. Поэтому мне кажется, что споры вот или одно, или другое, да, они всегда непродуктивны, потому что жизнь всегда сложнее. И что касается вмешательства вообще изменений городов, это тоже очень любопытно, и это как раз та самая динамика, которую мы наблюдали вот за эти 25 лет, то, чего очень хотели 20 лет назад, 25 лет назад, 20, 15 лет назад еще хотели, а уже 10 лет назад хотели сильно меньше, а 5 лет назад мы наблюдали просто-напросто уже массовые протесты, пока они в основном в медиа существовали, а протесты против проекта благоустройства, который на тот момент уже вот прям, да, бурно цвели, благодаря программе формирования комфортной городской среды, и это вот благоустройство, которое происходило сплошь и рядом, очень часто мы видели от людей вот ровно такую реакцию: оставьте в покое. И реакция эта была связана с тем, что изменения... Ну, с одной стороны, люди, конечно, к чему-то привыкают и не очень любят, когда нечто вокруг меняется. Это в целом просто некомфортно, да, нужно к чему-то новому привыкать. С другой стороны, те изменения, которые происходили, раздражали... тем, что, да, очень часто они происходили абсолютно не в интересах тех, кто этим пространством пользовался, а, например, в интересах каких-то других групп, которых хотелось привлечь в это пространство. Например, платежеспособных. Да, так вопросу о том, что все это крутится вокруг денег, и считается, что хорошее благоустройство то, которое привлечет платежеспособную публику. А неплатежеспособные публики как будто в городе не место.
А это мы говорим о Москве или такие вот протесты происходили много где?
Но, конечно, в городах поменьше люди... Мне кажется, это просто временной лаг, да, то есть они еще не успели насладиться плодами, да, вот этой современной урбанистики и нового благоустройства. Поэтому еще не жаловались. А где-то там, где началось раньше, там уже успели насладиться, там уже успели увидеть, что все это опять превращается в реплицирование абсолютно одних и тех же решений, что все эти пространства похожи одно на другое, что все они в конечном счете очень часто многих людей действительно выдавливают, которые раньше этими местами пользовались. В общем, возникло много претензий. Ну, просто там, где раньше начали.
Не буду скрывать, я один из тех, кто сначала радовался процессам, которые вот происходят, что начали теми же улицами заниматься. Сейчас тоже вижу, что, скажем так, можно было иначе, а некоторые вещи вообще стоило бы не трогать, оставить как есть, но будто бы так у нас не умеют. Но вопрос, а вот мы первые, кто столкнулись с такой проблемой? Или, условно, каждое общество, там, каждое государство, каждый город за вот последние там, 150 лет, условно, проходил вот этот вот этап урбанизации, когда... Сейчас делаем вам красиво, как это, стройка на время, польза навсегда, а в итоге люди говорят, что, а может, не надо, может, вы остановитесь и оставите нас в покое?
Ну, вот мы с тобой в Берлине сидим, и здесь этот процесс все еще происходит в полный рост, с очень большой задержкой по сравнению с многими другими европейскими городами, в силу того, что тут была стена, а стена, разделявшая Берлин, это огромные площади, неиспользуемые территории в самом центре города, как правило, которые до сих пор еще не все использованы. И поэтому этот процесс можно наблюдать здесь. В общем, ну что, что мы видим? То же самое, по большому счету, очень много критики и недовольства людей, потому что за всеми этими процессами там, да, развития территории, как правило, стоит опять-таки финансовая логика, и появляются один за другим какие-то мега-бизнес-центры, мега-дорогое жилье, и люди... То есть эта земля, она не возвращается в жизнь города, она не возвращается в жизнь берлинцев. Она как была из них вырезана, так она и сегодня вырезана, но по другой причине. Раньше там стояла стена и колючая проволока, теперь там стоят бизнес-центры, в которых, если ты не работаешь, то зачем туда пойдешь? Или там очень дорогое жилье, в котором, если ты не живешь, а живут там очень немногочисленное, да, количество людей, то тоже зачем тебе туда идти? То есть из города эта ткань все равно вырезана. Да, никому никакой пользы от этого нет. Есть очень много вреда, другим жителям города, потому что цены растут вокруг. Потому что появляется дорогое жилье, дорогие магазины, да, там растут цены на инфраструктуру, на аренду, соседству, и те, кто арендует, уже не могут себе этого позволить. То есть вот эти процессы, они, мне кажется, вызывают все больше и больше критики, и вся эта урбанизация и развитие городской среды в интересах инвестируемого капитала, это доминирующая, по большому счету, логика, и все городские правительства, в общем-то, пляшут под дудку девелоперов.
Ну, разве если в город приносят деньги, отдают в казну, которая потом распоряжается, то это плохо, потому что, да, застроили какой-то один участок, да, там элитное, например, жилье или элитные офисы какие-то, но при этом эти деньги потом идут там на уборку, на канализацию, на электросети, на уборку снега.
Так, это в теории. А в действительности мы как раз это вот перед эфиром обсуждали. В действительности, как устроено все в нашей стране, прежде всего, вокруг налогообложения, основные деньги идут не в город от этого всего. Основные деньги идут в Москву через те налоги, которые централизованы. И потом в каких-то объемах, на каких-то условиях возвращаются. И по большому счету это способ управления городами из центра. И это объясняет, почему центр так заинтересован, например, в том числе в проектах благоустройства и, конечно, в масштабных. Да, потому что деньги инвестируются, налоги переправляются в Москву, Москва получает возможность контроля, да, то есть за регионами. И,
надо, наверное, пояснить, что Москва не как город, а как федеральный центр.
Как федеральный центр, центр да, 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 да. Не в город, конечно, в Москве они тоже не могут расходоваться на Москву. Вот, но дело не в этом, на что они расходуются. Дело в том, что сразу появляются условия, на которых эти деньги можно городу получить. Условия лояльности, там, например.
Вообще не думал, что скажу такое, но все-таки обычный там постсоветский город и Берлин – это немного разные контексты, потому что как минимум в Берлине там была стена, которую снесли, много свободного пространства, в принципе, разделение, но все-таки и обычно там условно постсоветский город, стоящий из микрорайонов, где очень часто слишком много общественного пространства и банально не хватает средств их поддерживать, и у людей будто бы нету третьего места в городе, куда они могли бы пойти там после работы, но чтобы там не сразу домой на кухню, на диван перед телевизором сесть, а вот именно как-то отдохнуть. И вот появление таких все-таки пространств в рамках там федеральных проектов, там региональных проектов или как-либо еще, все воспринимают как благо. То есть, если людям нравится, должен ли условный там урбанист говорить, что подождите, стойте, давайте мы этого делать не будем. Потому что там, не знаю, вырастет стоимость, вместо там одних жителей придут хипстеры. Хотя хипстеры, мне кажется, это уже вымершие термины. Да, как-то.
И вид.
Да, да, да. Но тем не менее, что там, если все скорее за, то вот городские специалисты должны ли идти против мнения таких людей? Будто бы урбанистика это изначально про людей, что им там хочется, как они видят свое развитие города.
Мне кажется, что здесь ключевое заблуждение в слове «все» за не все. Многие за. Но дальше встает вопрос, кто именно за, кто не за. А потом вопрос, за что они, а чего они ожидают, что они в конечном счете получают. То есть иметь, скажем так, относительно красиво выглядящее, как-то организованное пространство вместо пустыря, как будто неплохая, в принципе, идея в конечном счете. Но дальше, да, как бы встают вопросы, опять же, кто являются пользователями этого пустыря. А у него всегда есть какие-то пользователи. То есть одни группы пользователей замещаются на другие. Этих оттуда уберут, да, мы привыкли называть их маргиналами очень часто. Хотя в эту же группу маргиналов попадают, ну, например, очень часто дети, подростки, которые болтаются где? На этих пустырях. Это для них, да, их пространство. Когда пустырь уберут, благоустроят, сделают скамеечки, плитку, подростки там больше тусить не будут. Да, все, их выгнали, они будут искать себе какое-то другое место. Поэтому все не хотят. Хотят определенные категории, и мы пытаемся выдать их мнение за мнение всех. Это первая, мне кажется, важная вещь, потому что это не обсуждается очень часто, и категории, которые не хотят этого, их принято вот сразу списывать и относить к маргиналам. А экономическая логика здесь доминирует, да, вот та ровно, о которой ты говорил. Мы сделаем то, что принесет больше денег городу. Дальше никто не разбирается в деталях, куда эти деньги пойдут, как они будут расходоваться, действительно ли от них будет польза и кому, или эти деньги, да, кто принимает решение о том, как эти деньги будут расходоваться. Вот, да, собственно, как горожане, получают ли горожане какой-то эффект от того, что, да, там появляются какие-то деньги за счет застройщика или девелопера, да, как горожане к этим деньгам получают доступ, да, или к благам с этими деньгами связанным, это большой вопрос, очевидный пример строительства. То есть очень часто на этих местах появляются на самом деле какие-то коммерческие пространства. Да, или коммерческие, там, коммерческая функция пристраивается к общественной, доминирует. Да, там вот огромное количество. Я сейчас не говорю не про ФКГС, да, не про строительство за бюджетные деньги, а просто, например, про распродажу тех же пустырей, да, их же не все благоустраивают за это ФКГС скверами. Очень многие продаются под инвестиции девелоперу, который строит там очередной торговый комплекс или бизнес-центр, или еще что-то. То есть, и кому это опять нужно? Да? Как вместо пустыря появляется торговый центр. Не знаю, не уверен. Вот так, ну, мне сложно сказать, но по Берлину я тоже могу сказать, что здесь люди уже, ну, ты, наверное, тоже видел, здесь постоянные протесты уже против строительства бизнес-центров, торговых центров. Их ненавидят, их бойкотируют.
Если можно, да, вот как раз вставлю вопрос, он, конечно, больше такой глубоко философский, но мне кажется, очень вовремя. Илья Львов спрашивает, как изменилась российская урбанистика после того, как она перестала быть низовой активностью и стала профессией? Хорошая ли эта профессия, или она ближе к путинскому чиновничеству? Ни много, ни мало.
Отличный вопрос, но, правда, мне кажется, тех урбанистов, которые у нас учат, это все-таки люди, которые имеют какую-то более узкую специальность там. Я знаю, что вышки точно учат на анализ данных, притом это все через урбанистику подается. Кто-то там транспортные потоки изучает. То есть, условно, по-моему, профессии урбаниста у нас нет. И именно урбанист в общем понятии – это все еще какой-то скорее активист.
То есть, это не стало еще, вот как пишет наш зритель, государство.
Я вот хотел уточнить у Олега, потому что в целом один из моих вопросов на самом деле был, что насколько там то, что происходит в России, отличается от остального мира, потому что… Опять же, там, в Германии, в Финляндии, ты скажешь слово «урбанист», тебя не поймут. Типа, есть штат-планер, есть там транспортники, еще кто-то, а урбаниста вот как такового нет. А вот у нас все-таки урбанист-то кто?
Никто не знает, кто такой урбанист. Я всегда говорил, что это может быть только приставка к профессии. Нельзя быть по профессии урбанистом. Что урбанист – это точка приложения усилий, а твой профессиональный бэкграунд лежит в какой-то области. Да, то есть я социолог-урбанист. Там кто-то архитектор-урбанист. Можно быть архитектором и вообще не быть урбанистом ни разу. А вот, а можно быть, да, он, соответственно, будет там архитектор-урбанист. Кто-то будет, не знаю, там географ-урбанист и так далее. Кто-то будет активист-урбанист. А, да, то есть, мне кажется, что урбанист – это вот то, куда, к чему ты свои там какие-то усилия или профессиональные навыки прикладываешь. А профессионально, вот прям сугубо урбанистов, да, у нас программы, которые готовят, это, наверное, вот была стрелка, это вышка урбанистики. Да, как программа в ИТМО в Петербурге не очень большая тоже, ну, такая специфическая, но все-таки. Вот, пожалуй, 3-4, может быть, да, больше-то и нету. Но они тоже имели каждую там свою специфику. В Питере больше работали с данными, да, там в Москве больше управленцев, как я понимаю, готовили, хотя тоже зависело от всегда от, ну, от ректора или как он называется, руководителя, но... Отвечая на вопрос Ильи, мне кажется, что все-таки действительно, да, вот как бы активистский запал и масштабность вот этого активистского урбанизма, который был низовой, который был абсолютно вот такой, да, как бы поначалу не профессионализированный.
Искренний.
Искренний, можно сказать, да. Он, мне кажется, затух, но не до конца. Благодаря профессионализации. То есть профессионализация – это палка о двух концах. Она дала деньги, она дала проекты, которые можно пощупать, масштабные проекты дала. Но она как будто убила вот эту энергию в урбанистике. И теперь, ну, мне кажется, этим не очень интересно заниматься. Может быть, это более профессионализировано или профессионально, но мне кажется, когда мы все в этом урбанизме были, мне кажется, вот искренность, может быть, слово «энергия» было самое важное. В этом была энергия. А энергия – это очень важная часть городской жизни. Потому что город не может быть сведен к красоте и к материальности. Красивая, благоустроенная площадка с положенной плиткой и скамейками, и клумбой посредине, на которой ничего особенного вообще не происходит, она не более чем красивая. Но красоты мало для того, чтобы город жил. А если на этом пустыре, который там был до того, происходили какие-то вещи, были какие-то люди, которые что-то делали, то вот эти люди и эти действия, они создавали какую-то городскую жизнь, какую-то городскую динамику.
Балет улиц. В нашем случае балет пустырей.
Балет пустырей, да. Там прекрасный балет, больше, наверное, contemporary. Но это жизнь города. И мне кажется, что тоже, да, возвращаясь к твоему предыдущему вопросу, я всегда ценил и сейчас ценю проекты. Это нельзя называть проектами. Проект – это всегда уже, да, какое-то регулирование, чья-то идея. Но ситуации, пространство, где люди сами, просто жители города, начинают его обживать каким-то образом, это всегда интересно. То есть, когда ты приезжаешь в какой-то город, как турист, да, то это, наверное, какая-то третья поездка, я бы так сказал, и, может быть, самая интересная. Потому что в первую поездку, приехав в город, ты отправляешься как турист по достопримечательностям. Во вторую поездку ты уже, скорее всего, ну, не пойдешь второй раз на них смотреть. Тебя уже интересуют какие-то проекты, наверное, из серии условных там креативных индустрий или современных пространств. Ты идешь посмотреть, что такого интересного сделали. И слово «интересное» мы часто используем. Но уже в третий раз, когда я приезжаю, я начинаю искать вот эти самые низовые, самоорганизованные проекты, потому что опять идти и смотреть на дом какого-нибудь, там, на классный дом классного архитектора или площадь, которую там засадили разнотравьем и поставили модные деревянные скамейки. Ну, как бы они везде, эти деревянные скамейки, разнотравье, уже интереса в этом мало. Да? Не в этом жизнь города, а когда, да, и третий раз я начинаю спрашивать, а что у вас живенького происходит? Где движ? Ну, нету там движа среди этого разнотравья, как правило. Да, туристы водят, вот, и жители водят гостей города и гордятся. Вот, сидят, не знаю, пьют латте. Вот, но это как-то не движ. Да? Движ, он все время вытеснен и куда-то, может быть, да, потому что он не организован, он не регламентирован, не некрасивый. Да, он не по ГОСТу.
Да. Но... Неужто у нас начнут ценить ЖКХ-арт тогда? Потому что я тоже люблю находить такие места, где там либо двор, либо подъезд, либо еще что-то сделано руками жителей. Понятно, что как таковой там ценности с точки зрения искусства там не очень много. Это скорее такой верникуляр, который показывает, насколько людям не безразлично то, что происходит за их порогом. Но я регулярно натыкаюсь на комментарии, что какой ужас, как некрасиво, нужно срочно все снести. А в некоторых городах там ездят целые, ну, как КамАЗы с коммунальщиками, которые те же самые покрышки выкорчевывают, еще что-то делают. И то есть я понимаю, что там есть еще экологический аспект, что нехорошо, когда покрышка крошится в землю, но будто бы можно это делать иначе, а не просто кидать людей через колено.
Ну да, кстати, покрышками пользуются везде. Это не проблема людей, которые их используют. Просто когда кругом куча выкинутых покрышек, ну, неизбежно с ними что-то будут делать. Точно так же, как палеты, да, или все остальное, что в огромном количестве выкинуто, оно будет использовано. Люди в этом не виноваты. Если выкидывали не покрышки, они бы использовали что-то другое.
В Калининграде, по-моему, так немецкую мостовую используют. Ее же там регулярно выдергивают.
Да,
да, и это все уносит во дворы, там уже клумбы оформляют ими, еще что-то делают. Тоже хорошая вторая жизнь. Получается.
Да, ну, мне кажется, что вот этот террор эстетики, он уже воспринимается как террор. Uh-huh. Это проблема не в том, что нечто красиво. Красиво – прекрасно. Но, во-первых, для кого-то красиво, для кого-то нет. Uh-huh. Во-вторых, сегодня красиво, завтра нет. Uh-huh. А в-третьих, красота – это не единственное, к чему должна сводиться жизнь в городе. Недостаточно красоты. Эстетика не исчерпывается, городская жизнь. Есть очень многие вещи, которые некрасивые, но супер важны. Uh-huh. Почему мы все время пытаемся создать что-то непременно красивое? Может быть, это наша травма от того, что да, там советские люди устали от вот этого, да, после отказа от излишеств.
Однообразие.
Однообразие, да. Серости, да, хочется чего-то нового, интересного. Наверное, поэтому я надеюсь, что это временное, да, какое-то влияние вот этого, да, uh-huh. эстетического террора. Но мне кажется, мы уже все переросли, вот уже 25 лет, сколько можно говорить про красивое. Давайте думать, что еще в городе может быть, помимо красоты, uh-huh. помимо того, что пространство было красивым, каким еще оно может быть. Uh-huh. И мы видим, что дискуссия, ну, за пределами России, где эти процессы начались раньше, ну, никто не обсуждает здесь эстетику. Это просто никому не интересно. Это сугубо узкопрофессиональный вопрос, по поводу которого спорят там друг с другом два архитектора. И то, что спорить. Да? Есть разные стили. Одному красиво одно, другому другое. Но они не строят красиво. Они строят кто-то функционально, кто-то экологично. Кто-то проектирует что-то вокруг вопросов этики. Да, например, инклюзия, да, про инклюзию, про возможность пользоваться для разных групп горожан. Это же не про красоту, это может быть некрасиво, да, но это решает совершенно другие задачи. Или не в первую очередь красиво, да, не ради красоты это делается. Ну и последние, мне кажется, в последние годы все больше, особенно в России, акцентируется еще одно направление – это политика, да, то есть в урбанистике, именно политизация, да, то есть… Когда обсуждают, там, не знаю, на примере Турции, вот да, все эти борьба за парк, которая там была, которая в действительности дело было не столько в парке, то есть там была экологическая составляющая, но была и политическая составляющая, потому что это было место протеста. Это было общественное пространство в городе, куда горожане могли собраться, прийти больше трех и выражать свое мнение. Да? Вместо этого там решили построить что? Бизнес-центр. Как ты будешь протестовать в бизнес-центре?
Это, грубо говоря, как в Москве с Триумфальной площадью. Но там же стало красиво.
Красиво, да, но все. Кроме красоты...
Зато теперь в каждом городе России есть качели. До этого это раньше качели – это атрибутика только детских площадок, а теперь качели – это любимый элемент на главной площади практически любого города, который был сделан в рамках федеральной программы.
Мне кажется, всему свое время. И в какой-то момент это было здорово, это был прорыв, это было интересно, потому что это был разрыв шаблона. В этом было, я бы даже сказал, какой-то вот политический момент. Это потому что это сломало представление о том, как может выглядеть интересная городская среда для взрослых. Вдруг оказалось, что на велосипедах могут ездить не только дети и подростки. Вдруг как в городе, да, вдруг оказалось, что на качелях могут качаться не только дети. Это какие-то новые смыслы. Новые функции, новые способы взаимодействия человека со средой. Это было круто на тот момент. Но когда это реплицируется, да, как бы без понимания, без аналитики, без попытки ответить на вопрос, чего мы добьемся уже сегодня, да, то есть вот свой прорыв это уже совершилось. Сегодня уже это не очень интересно. Прорывности, да, какой-то в этом уже нет. Это уже просто повторение формы, содержание. Не имеет смысла больше. Он тогда имела, да, играла. Сейчас он не играет. Сейчас просто форма.
А значит ли это, что новый прорыв должен привести к тому, что конкретные качели на Триумфальной площади должны быть заменены чем-то новым? Или мы говорим немножко о другом?
Может быть. Это может было быть. Бы круто. А-а-а. Вот то, чем занимаются, ну, те, кого я называю урбанистами, с уважением, да, никто ругает чиновников, а кто, например, делает аналитику, исследования, брейнсторминги, креатив, что-то, пытаясь понять, а что сегодня сыграло бы ту роль в городской среде, которую 20 лет назад сыграли качели. Условные, да, берем их в кавычки, качели как элемент, разрушающий представление, меняющий представление. Что сегодня может послужить?
А можно ли сказать, что то же самое вовлечение, на которое теперь появился даже отдельный ГОСТ, ну, то есть перед тем, как что-то делать, теперь зовут людей, по идее, их должны спросить, вовлечь в этот самый процесс, они должны сказать, чего они хотят. То есть можно ли это считать прорывом? Потому что в целом я так понимаю, что как раз на федеральном уровне увидели, что вот эта вот куча разных федеральных программ, в рамках которых дают деньги, и в итоге что-то появляется, а люди потом говорят, что нам это было не нужно, или даже выходят на улицы и протестуют. То есть видели, что это не работает, и по сути произошел такой слом, и вот появилось вовлечение на федеральном уровне. Или все не так просто?
Я думаю, что вовлечение тоже было очень важно в какой-то момент. Опять же, когда в нем было, когда это было что-то новое, и когда в нем была энергия, при том вот не вовлечение на самом деле. Я как раз провожу очень четкую границу. Мы в России на автомате, вот уже не задумываясь, говорим вовлечение. Но просто если вдуматься, да, что такое вовлечение, то это когда есть субъект, который вовлекает, и есть объект, к которому эти усилия прилагаются. Вот, да, как бы прилагаются. Он сам ничего не делает. Ему разрешают что-то сделать. Только наше все соучастие превратилось в вовлечение в рамках федеральной программы, инициируемое чиновниками, больше никак. А потом еще и ГОСТ, который, да, как бы ставит какие-то там рамки. Мне кажется, все в этот момент умерло. Умерла идея, умерла энергия. Все опять превратилось в форму, которая просто повторяется. Все забыли, а кто-то и никогда не помнил. И не знал, зачем это было нужно, ради чего оно. Вообще-то было придумано, эта партиципация, чтобы что? А, вот для чего она? Чтобы качество среды стало лучше? Не факт. да, или кто там, кто судит об этом качестве, да, стало оно лучше или нет. Архитекторы очень часто критично относятся к тому, что предлагают люди. Ну, например, потому что они по опыту знают, это не будет, знают, это не будет работать. Или там, это развалится, это рассыпется, это там еще что. То есть, тут входит, да, в противоречие профессиональное знание и знание горожан. Но у них абсолютно неравные условия. Это не вопрос договоренностей. Потому что у одних есть власть, а у других есть позиция просителя. А у них нет власти повлиять в конечном счете на то, как это будет выглядеть. И с самого начала, мне кажется, вот когда эта система в таком виде возникла и закрепилась у нас, мне кажется, это стало началом ее конца. И поэтому я был тоже, например, я был против ГОСТа, потому что в тот момент, когда он появлялся, когда его обсуждали, мне кажется, было уже поздно. Это очень мощный как бы, инструмент институционализации этой практики, но она существовала на момент принятия этого ГОСТа, на мой взгляд, уже в таком виде, в котором она лучше бы не существовала вовсе. Потому что это ну, искажение да, и выдавание одного за другого, за другое. И вот да, как бы цементировать, фиксировать в законодательстве почти, да, ну, в таких жестких, да, высокого уровня регулирующих нормах, как ГОСТ, эту практику, мне кажется, было уже поздно, не своевременно. Уже нужно что-то другое. Вместо того, чтобы продолжать двигать ее во власть, да, партиципацию, мне кажется, уже в 2020-2021 году было понятно, что делать нужно ровно обратно. Нужно снова вытаскивать ее из-под власти. Нужно
и уходить придумать... в подполье, обсуждать
да,
лавочки.
Да. Да, обсуждать лавочки самим и ставить такие лавочки, как вы хотите, а не как хотят архитекторы, не делать это за московские деньги, которые получаешь как подачку, опять же, в обмен да, на что там, на лояльность, на отчет губернатора и похлопывание его по плечу или ай-яй-яй. А, да, то есть все это стало частью политической игры, да, политического менеджмента на уровне страны, а не... какой-то низовой инициативой, которая дает людям ощущение власти принятия решений.
А разве бывает по-другому? Потому что я сейчас вспоминаю там парижские какие-то проекты, которые инициируются там, например, в мэрии, или в Великобритании, что вот там иногда встречаю, что опять же, если инициатор это город или государство, то там, как правило, есть какие-то гайды, нормативы, которые требуют, что, например, надо вовлечь там не просто собственников жилья, например, даже те, кто арендует там жилье, притом на короткий срок даже. Или там, по-моему, во Франции есть норма, что могут предоставить няню на время именно таких вот обсуждений. То есть будто бы там тоже это все урегулировано, но при этом про французские проекты мы не говорим, что какой ужас и продались Парижу. Например, в случае с Бордо или Лионом.
Они не продаются Парижу, но мы говорим часто, когда мы разбираемся, что там происходит, мы говорим то же самое, ужас. Потому что происходит то же самое. Но я меньше знаю французский, да, я знаю больше немецкий или берлинский кейсы, где люди абсолютно осознанно говорят от чиновникам, которые предлагают партиципацию, которая здесь узаконена уже тоже 20 лет, чиновники говорят, ну да, вот у нас новый девелопмент территории, давайте будем делать партиципацию, как положено. На что им инициативная группа говорит, нет, не будем. Мы с вами партиципацию делать не будем, потому что это фейк. Потому что партиципация – это когда вы делаете вид, что вы даете нам власть, но в действительности вы ее нам не даете. В рамках проектов партиципации никакой власти у нас нет. У нас есть возможность высказать наше мнение по тем вопросам, о которых вы нас спросите. Не более того. И нет возможности повлиять на окончательное решение и так далее. Поэтому нет, партиципацию мы с вами делать не будем, мы предлагаем другие модели. Мы предлагаем равное партнерство, там, группы инициатив, заинтересованных в развитии этого пространства, и властей города, и района, и там, да, девелопер. Вот мы садимся вместе, мы вместе составляем текст там, условного договора о наших взаимных правах и тех целях, которые мы хотим добиться при развитии этого района. И мы это согласуем с вами, вы подписываетесь под этим, мы подписываемся под этим. И считаем это наши там, да, рамочным документом. Вот так мы будем формулировать, как должна развиваться эта территория, а не через три сессии соучаствующего якобы проектирования, где вы нас послушаете, уйдете, забудете и сделаете, как хотели. То есть люди уже борются против партиципации там, где она существует чуть долго. И в этом смысле меня тоже всегда смешный наш, ну, часто, да, тезис, который звучит в России, мол, подождите, мы же недавно только это начали, должно пройти время. Когда пройдет время, все встанет на свои места, и партиципация, наконец, станет настоящей. Мы видим, что там, где она существует гораздо дольше, она не стала настоящей и никогда не станет. Нужны другие формы, да, партиципации, возможность участия не исчерпывается, тем более, когда это вовлечение.
А хочется тогда сразу спросить про Петербург и программу «Твой бюджет». Потому что пока во всей России обсуждали, что вот как нам позвать людей, в какое время, как их пригласить и какими там цветами выделять какие-то зоны, ну, я сейчас, если что, очень сильно упрощаю, но для понимания. Вот, в Петербурге среди районов разыгрывали гранты, и сами жители подавали свои проекты, и, я так понимаю, в конкурентной среде доказывали, что именно их проект лучше всего для жителей. То есть это все-таки более реальная партиципация, такое вот имеет право на жизнь, или все-таки это тоже скорее имитация?
Честно говоря, вот я, поскольку участвовал и в проектах соучаствующего проектирования, и вот бюджетирования, которым, примерно которого был проект «Твой бюджет», который мы придумывали, я считаю, что проект вот, «Твой бюджет» и вообще проекты партиципаторного бюджетирования, они в гораздо большей степени демократичные, и в гораздо большей степени в них есть вот этот элемент наделения людей властью. По крайней мере, в том дизайне программы, который делали мы. Но ключевое отличие, на мой взгляд, именно в том, что в проектах партиципаторного бюджетирования людям просто говорят, что есть некая сумма денег. На этом вмешательство в проект почти исчерпывается чиновник. А дальше люди просто друг с другом договариваются о том, на что они считают, эти деньги должны быть потрачены. Никто не ставит им уже значительно более жесткие рамки, как в программе ФКГС, где, во-первых, речь идет о том, что это будет именно благоустройство. Во-вторых, территории, как правило, на выбор предлагают людям все-таки городские чиновники. Пускай на выбор, да, но это они решают, да, там, с чем следует поработать. И они решают, что это должно быть благоустройство. Мы видим, что когда люди начинают сами обсуждать, на что, в принципе, нужно потратить деньги, это далеко не всегда благоустройство, или далеко не всегда благоустройство в том виде, в котором его представляют себе чиновники.
Ну, по-моему, первые велополосы в Петербурге появились именно как низовые инициативы самих жителей. Хотя, я так понимаю, местных гаишников от этого должно было сильно корежить.
Это было очень тяжело.
Климат не тот постоянно.
Да-да-да. Ну, у них было очень много претензий. Одну, например, так и не смогли реализовать. Просто вот технически не смогли найти возможность соблюсти все там требования и в то же время нарисовать полосу. Но там было очень много вещей, которые... Даже не важно, пускай люди в конечном счете сами придут, что это будет благоустройство. Но они пришли к этому сами, да, так разговаривая друг с другом. Да, то есть рамки, жесткость рамок в проектах партиципаторного бюджетирования гораздо ниже. И мне кажется, это очень важно, потому что вот это больше похоже на соучастие, когда люди просто собрались и сказали, так, ребят, вот есть деньги, вот такая-то сумма. Давайте обсудим, что нам, к жителям там, района, да, или мы это делали не только в Питере, но и там, в Новгородской области, в маленьком каком-нибудь поселении, городах, да, что нам нужно? Давайте мы решим и чиновникам сообщим, нам нужно вот это, давайте потратим деньги на это. Для чиновников это полный вот тоже совершенно взрыв мозга и разрыв шаблона, они вот просто упорно там, до пятой встречи только понимали, как это работает, как это может быть, что не они предлагают людям на выбор, ну мы же все уже знаем, мы им сейчас сунем, они выберут. Вот как это так, что люди сами придумывают, сами договариваются, сами потом вообще проект практически делают, ну не технический, да, а там концептуально. Как это так?
Так как это может быть? Выяснится, что половина чиновников и не нужна. Ужас какой. А что дальше будет?
Выясняется, что они нужны как технические консультанты, которые знают, как делать определенные вещи. Но для того, чтобы придумать идею, они действительно очень часто не нужны. Не всегда. Часто они опытные профессионалы, но есть вещи, которые, для которых профессионалы не нужны. Так же, как эстетика или красота – это не единственное, чем живет город. Так же и профессионализм. Это не единственная, не самая, может быть, важная черта, которая нужна для того, чтобы город менять.
Тем временем аудитория «Живого гвоздя» сегодня радует такими системными вопросами. Снежанна спрашивает, произошли ли какие-то изменения или сдвиги в сфере городского развития в России после начала войны в 2022 году?
На этот вопрос я бы сам хотел получить ответ, потому что я знаю про него только косвенно, по каким-то приходящим информациям, хотя я стараюсь бывать и смотреть, но твой бюджет закрылся, например, хотя он закрылся уже в 2021 году фактически, но и он превратился в совершенно другой проект, на мой взгляд, по своей идеологии, почти не противоположный, конечно, твоему бюджету, но оно очень сильно от него отстающий по этой прогрессивности, там, демократической, политической. Я слышу очень много критики от людей, участвующих в проектах ФКГС, в частности, занимающихся там партиципацией, обязательной, да, для этого проекта, о том, что происходит все больше выхолащивания и такая технологизация. Это как бы, да, вот этот принцип, который на английском называется tick the box. Надо расставить галочки. А суть процесса никому не интересна. Так и не появилось в стране программ, по большому счету, образовательных для взрослых, да, то есть то, что называется образование для взрослых, это не обязательно университетские студенты, но каких-то тренинговых программ, которые бы обучали специалистов работать с участием, обучали бы дизайну этих проектов, обучали бы модерации, не учат. То есть все учатся, да, наступая на свои собственные грабли и так далее. И в ужасном режиме, да, прессинга там, временного, что всегда создает ощущение неудовлетворенности. В общем, мне кажется, что происходит все больше какая-то такая технологизация и вымывание других смыслов, которые в этих процессах были в урбанистике вообще и в партиципации в частности. И, конечно, для меня было шоком и недоумением, почему с началом, во многих направлениях, да, как бы прессинг, репрессии в России на политическую жизнь, на журналистику, на градозащитников, на экологических активистов, да, это все мы видели. Все это происходит на фоне в целом закручивания гаек, но с программой ФКГС ничего не происходит. И тут закрадывается подозрение, что эта программа настолько далека от чего-то, чего чиновники опасаются, даже очень радикально, консервативно и репрессивно настроенные, да, как бы государственный аппарат, он не видит никакой опасности в программе комфортной городской среды. А это не угроза, в ней нет ничего, что угрожало бы режиму.
Мне кажется, они видят даже больше плюсов, потому что на фоне снижения бюджетов на социалку то же самое вроде как ФКС не трогают. Точнее, сейчас же появился новый национальный проект, но тут другая проблема, никто не может понять, что это за проект. То есть я общался с некоторыми специалистами, кто до сих пор работает там в системе управления, и они говорят, что там, например, на 25-й год до сих пор нету никаких разъяснений, никаких пониманий, то есть как что-то обновлять, что-то там благоустраивать или еще что-то, потому что бюджетов нет, критериев нет. Новый федеральный проект вроде как анонсирован, но как с ним работать, взаимодействовать, никто не понимает. И будто бы на федеральном уровне сами не понимают, а деньги на это будут или не будут.
Я думаю, что так и есть. И не понимают. Поймут когда-то позже, и все нужно будет сделать опять задним числом в кратчайшие сроки. Но я вспомнил еще одну вещь к вопросу. Что благоустройство не пугает, да, репрессивный режим отнюдь. Мне кажется, что белорусский один, может быть, он даже музыкант и рэпер, я не помню точно, но кто-то из культурных их деятелей и антирежимных в Белоруссии сказал такую фразу: «Как вы до сих пор не понимаете, что если где-то начинают благоустраивать парки, то скоро начнут сажать». Эта связь между благоустройством топ-даун, да, между благоустройством сверху, между облагодетельствованием жителей со стороны государства и заливанием их деньгами и красотой, как будто находится в прямой зависимости от ужесточения режима. То есть это выглядит как будто некая подачка, как будто некое задабривание условного электората, который уже никакой не электорат, конечно, уже никого ничего не выбирает, но главное, чтобы не возмущались, главное, чтобы люди были довольны. для авторитарной власти самое важное, чтобы никто не мутил болотца. Чтобы, да, они все уже на своих постах, у них все уже поделено, все понятно, что сколько стоит, кому что куда перейдет. А им не нужно никакие, да, там, возмущения, которые эту систему могут как-то расшатать, разрушить. А эта система становится все она цементируется, она становится все жестче, все неподвижнее, все неизменнее. А, и чем дальше она такой становится, тем для нее важно, чтобы вокруг не происходило волнений, а, чтобы люди были довольны. Как, за счет чего люди будут довольны? Ну, за счет того, что вот, им комфортно. Поэтому комфортная городская среда, не какая-нибудь еще несправедливая, не там, не знаю, какие, да, могут быть еще эпитеты, не альтернативная, не заботливая, не экологичная даже, а комфортная, чтобы нам было с вами комфортно, и все.
Опять же, мы сейчас возвращаемся в начало, когда приходит кто-то что-то делает, но при этом люди выступают против.
Это вот недоработки на местах, мне кажется. Они не ожидали, что так будет. Я думаю, что это может привести к сворачиванию программы, как минимум там, где выступают. Там, где не выступают.
Где жители неблагодарные, да,
в общем? Условно, да, в глазах чиновников неблагодарные. Но чиновники, мне кажется, так никогда и не изменили точку зрения того, что это они хозяева города. Что они решают, как в городе, что должно происходить. Им кажется это абсолютно естественным. Им совершенно непонятно. То есть они наиболее прогрессивными из них считаются те, которые готовы терпеть людей, тратить свое время профессиональное на то, чтобы обсуждать с людьми, как будет выглядеть город. А подавляющее большинство действительно считает это бессмысленной пустой тратой времени. И действительно считает, что они и только они должны решать.
Но подождите-ка, Петербург, Париж, прекрасные города, которые были построены без вовлечения людей и без соучастия.
Да, это было очень давно. Мне кажется, с тех пор изменились очень сильно люди, прежде всего. Люди, процессы, общество. То, что работало тогда, мне кажется, не будет работать сегодня. Тогда это воспринималось как прорыв, и было прорывом, опять же. Но сегодня прорывом было бы что-то другое, а это жуткий консерватизм.
У нас еще есть время на один вопрос, какой-нибудь короткий?
Ну, один есть, конечно.
Да, тогда давай. Кто?
Ну, здесь вопрос такой существенный. Ну, попробуем, давайте. Полина спрашивает, возможен ли в таком случае активизм внутри профессии как институциональной позиции?
Понятный вопрос. Я думаю, что возможен, но это всегда... Это очень сложное внутреннее чувство. Мне кажется, мы в нем были. Вот, мы в этой, вот, условно активисты-урбанисты лет 10 были в этой позиции и очень хотели из нее выпрыгнуть, вырасти, как им казалось. А потому что это некомфортное чувство, потому что активизм как будто профессионализму противопоставлен. Если ты профессионал, то ты в том, в чем ты профессионал, ты не можешь быть активистом. Это не совсем так. В действительности есть парадоксальные вещи, например, в России, как мы выяснили, благодаря, кстати, вот программам вокруг партиципации в комфортной городской среде, в Башкортостане наши коллеги, это очень хорошая там интересная команда в центре компетенции местного, и они выяснили, что есть те, кого они назвали активисты сверху, это чиновники, городские, локальные чиновники, которые начинают... становятся активистами, когда они понимают, что есть вещи, которые они как горожане хотят сделать, а как чиновники имеют ресурс направить туда усилия, там еще какие-то ресурсы другие, но это как будто не является частью их непосредственной профессиональной деятельности, они могли бы этого не делать, но они начинают, они заражаются, они начинают, да, как бы делать больше, чем должны бы, вот, выходя за рамки своего профессионализма. И мне кажется, что всегда внутри профессиональной среды будет скептиз и будет критика в отношении тех, кто пытается быть активистом в своей профессии. То есть как будто эти две вещи разделены. Вот тут ты профессионал, а активизм твой, он может к этому прилагаться, но как будто сбоку. Потому что, мне кажется, было бы сложно добиться уважения, что ли, вот, внутри профессионального сообщества, если ты выглядишь как, очень сильно как активист.
Спасибо. У нас время нашего эфира истекло. Я должен сказать, что наша сегодняшняя программа прошла при поддержке Центра независимых социологических исследований Берлина. И в гостях у нас был научный сотрудник этого центра Олег Поченков. Спасибо большое, Олег.
Спасибо вам. Спасибо.
Друзья, не забудьте про лайки. Мы увидимся с вами через неделю. Всем пока.
Придется еще один эфир проводить. Договаривать.